И был день, когда пришли ангелы Божии предстать пред Господа, и дьявол пришел с ними. И сказал Господь дьяволу: «Откуда ты пришел?» Книга Иова. «К тебе попал я, Боже, на прием, чтоб доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услужении. Божок вселенной, человек таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари его ты Божьей искрой изнутри. Он эту искру разумом зовет, и с этой искрой скот с котом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым. Полулетя, полускача, он свирестит, как саранча. А если б он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал бы носа?»
«И это все? Опять ты за свое? Лишь жалобы да вечное нытье? Так на земле все для тебя не так.
Да, Господи, там беспросветный мрак, и человеку бедному так худо, что даже я щажу его покуда.
Ты знаешь Фауста? Он доктор? Он мой раб». Гёте. Фауст.
В марте 1839 года Вагнера уволили из капельмейстеров Рижского музыкального театра, где он проработал 2 сезона за 800 рублей в год. «Только через много лет, — пишет он, — я по-настоящему понял, каково было мое тамошнее положение. Когда повстречался с одним из рижан, который был поражен до глубины души, узнав, что такой великий композитор, целых 2 года творил в его родном городе. Я был там чужим для всех. Рихард давно мечтал уехать в Париж и не очень-то переживал, потеряв место, но было 2 проблемы. Первая – кредиторы. Не расплатившись, нельзя было покинуть страну. Другая – огромный Ньюфаундленд по кличке Грабитель. Пес был изначально собственностью одного торговца, но, вопреки природной своей преданности, привязался ко мне. После того, как я уехал, он буквально осаждал мой пустой дом и так тронул сердца соседей, что они послали собаку вслед за мной. Один энергичный молодой человек, театрал и приятель четы Вагнеров, убедил их в том, что долги можно будет вернуть и после первых парижских успехов, а границу перейти им поможет его друг из прусского поместья. Меня ослепило стремление убежать любой ценой как можно скорее, поэтому в июне мы потихоньку уехали. На месяц Вагнер задержался в Метаве, где у него был небольшой контракт, и вот туда, перед самым бегством, ему привели умирающего от тоски грабителя. Я поклялся, что никогда больше не расстанусь с ним. «Какие бы тяготы ни ждали нас в пути, — сказал я, — пес должен поехать с нами в Париж».
Фауст. Заметил? Черный пес бежит по пашне. Вагнер. Давно заметил. Что же из того? Кто он? Ты в нем не видишь ничего? Обыкновенный пудель, пес лохматый, своих хозяев ищет по следам. Кругами сокращая их охваты, все ближе подбирается он к нам. И если я не ошибаюсь, пламя за ним змеится по земле полян. Не вижу, просто пудель перед нами, а этот след — оптический обман. Живой такой, понятливый и бойкий, поноску знает, может сделать стойку. Обруните вы что-нибудь, найдет. Заброшенную палкой в пруд нырнет. Серьезному ученому забавно иметь собаку с выучкой исправной. Гёте, Фауст.
Вагнер, несносный школяр, конечно, не самый привлекательный персонаж трагедии. Но все же он помощник гениального человека. И Рихарду нравилось в детстве видеть в любимой книге свое имя. Ему говорили: «Ты слишком мал, чтобы понять ее». Но он читал. В 16 он встретил чудака, не знавшего ни одной другой книги, кроме «Фауста». Это был пожилой, немного пьющий музыкант, подаривший Вагнеру сокровище – партитуру Бетховена. Перечитывая, переписывая эти ноты, Рихард, как он пишет, становился композитором.
Девятая симфония стала как бы мистическим средоточием всех моих фантастических музыкальных мыслей и планов. Эти звуки выступали как призрачно-мистический тон, основной в моей собственной жизни. Помню, однажды после целой ночи, проведенной за перепиской, серый предутренний свет так поразил меня, что я громко вскрикнул, как будто увидел привидение, и спрятался в кровать. Рихард Вагнер. Моя жизнь.
Гёте мечтал услышать Фауста в интерпретации Бетховена. Бетховен мечтал о музыке к Фаусту. Увы, их чаяниям не суждено было сбыться. И Вагнер, которому они оба были одинаково дороги, не мог не вздыхать по этому поводу. Несчастного пса, который в июльскую жару в своей зимней шубе бежал за дилижансом, потому что его нельзя было взять внутрь, хватило, чтобы родился замысел целой симфонии. К вечеру второго дня, пишет Вагнер, мы достигли русско-прусской границы. Друг театрала отвел нас в какой-то дом чрезвычайно подозрительной наружности и передал нас не менее подозрительному проводнику. Там надо было ждать заката, и у нас было довольно времени, чтобы понять, что мы оказались в логове контрабандистов, которое постепенно становилось все более душным по мере того, как его заполняли нелегальные мигранты, большей частью из польских евреев. Границу охраняли казаки. При смене караула нужно было максимально быстро спуститься с холма, перебраться через разделительную канаву и бежать до тех пор, пока не окажешься вне зоны поражения. Потому что казаки обязаны были стрелять по нам, даже если обнаружат нас на чужой стороне. И вот это был наш шанс. К счастью, они сумели им воспользоваться. Пес вел себя на удивление тихо. Но по приезде в Париж сбежал. И вот одним ранним утром, когда где-то через год Вагнер шел по окутанным туманом улицам в очередную экспедицию по сбору средств, как он пишет, они встретились снова. Сперва я подумал, что это призрак, но громко позвал грабителя. Собака, казалось, признала меня, приблизилась осторожно, но потом вспомнила о тяготах нашего путешествия и стала отступать. Пес то отбегал, то снова останавливался. Заворачивая за угол, ждал. Я охотился за ним, как маньяк в этом лабиринте едва различимых улиц, пока совсем не потерял его из виду. Это было возле церкви Святого Роха. Я стоял неподвижно, вглядываясь в густой туман и думая, что могло предвещать это призрачное видение.
Вот, значит, чем был пудель начинен. Ты кто? Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла. Нельзя ли это проще передать? Я дух, всегда привыкший отрицать, и с основанием ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало.
«Моя среда». Гёте, Фауст.
Пудель превращается в Мефистофеля в тот момент, когда Фауст берется за перевод Евангелия и вместо «в начале было слово» пишет «в начале было дело». «Я не знаю ни одного лирического произведения искусства», пишет Чайковский об увертюре Вагнера, «где бы с таким неотразимым пафосом были отражены муки человеческой души, усомнившейся в своих целях, в своих надеждах и в своих верованиях». Но премьеру вагнеровского «Фауста» ждал провал.
«Меня уверили, что увертюра, как бы она ни показалась скучна, несомненно вызвала бы аплодисменты, если бы слушатели не были доведены до состояния едва сдерживаемого негодования злополучными трубачами, фальшивившими на самых эффектных нежных тонах. Я же не скрывал от себя, что после такого бедствия Париж для меня больше не существует». И мне остается только одно – запереться в жалкой спальне для аранжировки опер Доницетти. Рихард Вагнер. «Моя жизнь».
«Призрачное видение» предвещало, как выяснилось, еще и долговую яму. Они с Миной ютились в холодной спальне, которая служила им одновременно и кухней, и кабинетом, и гостиной. Голодали. Жена втайне от консьержа стирала и готовила сама. Он с утра до ночи занимался унизительной поденщиной. Но все равно они не сводили концы с концами. И все же нищета – ничто по сравнению с крахом Фауста.
«Мне посчастливилось услышать девятую симфонию Бетховена. Ближайшим результатом этого было горячее желание создать именно теперь, когда весь ужас безотрадного положения в Париже все яснее вставал перед моим сознанием, и в глубине души я потерял всякую веру в успех, нечто, что дало бы мне внутреннее удовлетворение. Я набросал увертюру к Фаусту. Это то самое произведение, которое я потом забросил на 15 лет. Вагнер.
Вербное воскресенье 1849 года Вагнер дирижировал в Дрездене 9-й симфонии Бетховена. На генеральной репетиции, тайно от полиции, пишет он, присутствовал Михаил Бакунин. После концерта он безбоязненно вошел ко мне в оркестр и громко заявил, что если бы при ожидаемом великом мировом пожаре предстояло погибнуть всей музыке, мы должны были бы с опасностью для жизни соединиться, чтобы отстоять эту симфонию. Через несколько недель на улицах Дрездена в самом деле появились признаки надвигающегося пожара, и Бакунин должен был сыграть тут роль оберфейерверкера. Заинтересовался я этим необыкновенным человеком уже давно. Происходя из знатной семьи, он отказался от всяких личных средств и, оставшись на бульваре буквально с двумя франками в кармане, тут же отдал их нищему. Рихард говорит, что воспринимал его как человека, относившегося ко всему с тонкой нежной чувствительностью. Но речи его ужасные смущали. Под влиянием Евангелия я набросал для идеальной сцены будущего трагедию под названием «Иисус из Назарета». Бакунин просил меня пощадить его и не знакомить с этим произведением. Но так как устно мне все-таки удалось передать ему сущность моего замысла, он пожелал мне успеха, но усиленно просил, чтобы я обрисовал Иисуса человеком слабым. Все участие Вагнера в Дрезденской революции свелось к тому, что он заставил типографию отпечатать плакат, который мог бы остановить кровопролитие. На деле его никто на баррикадах не заметил, кроме доносчиков. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы ему снова пришлось бежать.
Командиры коммунальной гвардии яростно говорили обо мне как о человеке,
которого видели в обществе опасных революционеров. Казалось чудом, что меня не постигла та же участь, что и их. Я прибыл ночью непредвиденными путями в Веймар, где и должен был теперь находиться в отпуске. Объяснить Листу, что на сей раз я здесь не в качестве королевского капельмейстера, было задачей довольно трудной. Я сам точно не знал, как относится ко мне правосудие. И некоторое время сознательно я оставлял моего друга в неведении. Наконец прибыла Минна, чтобы заставить меня как можно скорее покинуть Германию. Меня обвиняли в активном участии в восстании, и я не мог рассчитывать на убежище ни в одном из немецких союзных государств. Рихард Вагнер. Моя жизнь.
Лист был ангелом-хранителем Вагнера. Он доставал деньги на публикацию его сочинений. Пробивал у веймарской княгини Марии Павловны их постановки на сцене. Сейчас он прятал Рихарда, а потом нашел чужой паспорт, чтобы он смог перебраться в Швейцарию. И занялся Лаенгрином, чтобы изгнанник не умер с голода. Лист добивался его амнистии. Лист, наконец, настоял на том, чтобы Вагнер вернулся к Фаусту и посоветовал взять из увертюры тему для Тристана и Изольды. «Это заставило меня внимательно пересмотреть свое сочинение», — пишет Вагнер, «ознаменовавшее когда-то глубокий поворот в моем творчестве. Я переработал и разучил увертюру с нашим оркестром. И, как мне показалось, она имела успех. Только жена не верила, что из этой вещи может выйти какой-то толк». Минне могла не нравиться тема эликсира любви, общая для Гретхен и Изольды. Может, это напоминало ей о нищете и аранжировке чужих опер, любовного напитка в их числе. Но была и другая причина. В швейцарский домик, где Вагнер создавал Тристана, очень скоро приехал погостить любимый ученик Листа фон Бюлов со своей молодой женой Казимой, дочерью Листа. И Рихард влюбился в Казиму.
Едва Тристан был окончен, как в Люцерн, специально из Петербурга, приехал Александр Серов. «Это был оригинальный, — пишет Рихард, — интеллигентный человек. Дома он занимал жалкое положение цензора немецких журналов. Небрежно одетый, болезненный, сильно бедствовавший, он заслужил мое уважение большой независимостью своего образа мыслей и правдивостью, которая в связи с выдающимся умом доставила ему положение одного из самых влиятельных и внушавших страх критиков. В Дрездене он слышал Лаенгрина и хотел ближе познакомиться с моими работами, в чем я должен был ему помочь, изобразив Тристана со свойственной мне манерой исполнения». Александр Николаевич был листовцем и вагнерианцем. Он горячо пропагандировал Вагнера в России и, в конце концов, сумел устроить его концерты в Петербурге и в Москве. «Чувствуя некоторое смущение, — пишет Вагнер, — при воспоминании противозаконного перехода этой границы, я испытал немалый испуг, когда посреди дороги поезд вдруг остановился, и жандармы начали осматривать вагоны. Обыск, как мне сказали, был связан с поисками участников готовившегося тогда польского восстания. Потом, неподалеку от столицы, пустые места нашего вагона вдруг наполнились людьми, чьи высокие русские меховые шапки казались мне тем более подозрительными, что их владельцы разглядывали меня самым упорным образом. Вдруг лицо одного из них прояснилось, и он с восторженным видом приветствовал меня, сказав, что выехал с музыкантами мне навстречу».
Никогда еще, кажется, публика не принимала меня с таким энтузиазмом. Уже в первый момент устроенный мне прием своей продолжительностью и бурностью смутил меня. А это бывало со мной редко. Энтузиазму публики способствовало пламенное одушевление самого оркестра. Именно музыканты снова и снова возобновляли бешеную бурю оваций. Я слышал, как они восклицали: «Только теперь мы узнали, что такое музыка». В дни Пасхи У меня не было никакой возможности отказаться от концерта в пользу узников долгового отделения. Он прошел особенно торжественно. Губернатор Петербурга вручил мне от имени заключенных прекрасные работы «Серебряный рог для питья». Рихард Вагнер.
С финансовой точки зрения поездка была не менее успешной. Так что Вагнер, можно сказать, смог благодаря ей выбраться к своему 50-летию из долговой тюрьмы. В том же 63-м году, все-таки они продержались несколько лет, у них состоялось объяснение с Казимой. В 70-м, после смерти Мины, они узаконят свои отношения. Лист их простит и напишет как свадебный подарок симфонию «Фауст». В нее войдет тема из увертюры Вагнера и из «Тристана», конечно. Лист любил программные вещи и любил своего многострадального друга. Вероятно, название для книги воспоминаний Рихарда, которое под его диктовку записала Казима, помог выбрать тоже Лист. «Моя жизнь» — это из книги Иова.
«Жизнь моя быстрее беседы и кончается без надежды. Не буду же я удерживать уст моих, буду жаловаться в горести души. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Доколе же ты не оставишь? Доколе не отойдешь, доколе не дашь проглотить слюну мою в болезни? Зачем ты поставил меня противником себе так, что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего? Ныне же в землю отойду. Завтра поищешь меня, и меня нет». Книга Иова.
Гёте с Байроном и Лист с Вагнером считали Иова первым драматургом. Тайну страданий он приоткрыл. Крест убивает в человеке смерть и гордость, которую принесла в мир змея, Мефистофелева родная тетя. Гомункул, которого растит в колбе доктор Вагнер из «Фауста», это «Сами будете как боги». Вагнеру-философу тоже выпало пройти через увлечение революцией, сверхчеловеком Ницше, но общим с книгой Иова и Фаустом в его жизни был не только пролог на небесах. И финал близок.
В июле 69-го Вагнеров навестил в Швейцарии Серов с женой и маленьким Тошей, Валентином. «Своего сына, — пишет Валентина Семеновна, — мы нашли бесстрашно сидящим верхом на громадной ньюфаундлендской собаке. А рядом с ним голубоокая, златокудрая сверстница его, дочь Вагнеров Ева, им было по 4, закатывалась звонким голоском и подзадоривала пса, подгоняя его усердно. «Рус, иди же, ну, Рус, Рус!» Вагнер взял Еву за руку и отправился к озеру. Тоша наш отправился верхом. Вагнер рассказывал, смеясь, как Рус свирепо оберегал его парк, так что любознательные англичане не раз пищали от страха, приближаясь к решетке, и трусливо поворачивали вспять, когда этот черный цербер на них лаял. Вагнер удивлялся смелости сына и говаривал: «О, русские, энергичный народ!» Пес умер у него на руках несколько лет спустя, и Вагнер похоронил друга в своем саду под камнем с надписью «Тут покоится и охраняет Вагнеров Рус». Эта смерть символично совпала с концом духовных скитаний Рихарда и началом финального акта в его многолетней работе над последней драмой. «Парсифалем», — пишет Ницше, — «Вагнер, скажу вам прямо, нанес мне смертельную обиду. Его медленный отход и откат к христианству и к церкви я воспринял как нанесенное мне личное оскорбление».